Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Счастливую весть несем мы вам, дорогие друзья. Пятница, 5 февраля. Доброе утро, всем привет на том же месте, в тот же час, 7:20. Виктория Мартыненко и Андрей Мелехов. Это «Разбудильник», за режиссерским пультом сегодня Людмила Чаус.
Да, выходные не за горами, но рано-рано расслабляться, друзья. Нужно провести сегодняшний день максимально продуктивно. Начните с нашей программы, потому что в ближайшее время будет масса полезной информации.
Мы поговорим об истории головных уборов. Какие имеют русские корни, как их изготавливают, шляпа изначально головной убор для женщин или для мужчин. И вообще, какие виды шапок бывают?
Зимой шутки про шапки не теряют актуальность все 3 месяца. Всегда на пике всевозможные мемы про маму, которая спрашивает, а ты шапку надел?
Ты помнишь, Григорий Остер вредные советы давал?
О, я обожала.
И уйду гулять без шапки. Всегда же понимаешь значимость головного убора, когда становишься старше. В молодости это совсем не круто и не стильно. Кажется, да, я помню.
Да, Андрей, особенно.
Мы выходили на улицу и шапку в рукав прятали сразу.
В твоем возрасте уже пора понять, что шапка – это необходимость.
В моем возрасте все еще впереди, Вик. Сейчас проверим такую теорию. В общем, вопрос к слушателям задаем. Вы носите шапку и пишите нам свой возраст. Единый номер Viber и WhatsApp 8-918-2-5-3-8-20. И пока мы не перешли к свежей заварке, но позвольте, я очень коротенько, секунд на 20, воспользуюсь служебным положением. У моей дочери сегодня день рождения, ей исполнилось 20 лет. Полечка, я тебя поздравляю, очень сильно люблю. В общем, не расстраивая родителей и устраивая свою жизнь так, чтобы ты была счастлива. В общем, да. А извините за лирическое отступление, не смог удержаться. Давайте к заварке.
Свежая заварка.
Итак. Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую пару, которая пыталась проникнуть в самолет и осуществить перелет по паспортам несуществующей страны. Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Мужчина и женщина, купившие билеты через интернет, прибыли на стойку регистрации на рейс до Астрахани и предъявили паспорта граждан Советского Союза. Позже сотрудники авиагавани были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали скандалить и требовать посадить их в самолет, либо компенсировать сорванную поездку и предоставить жилье и питание. В результате представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта. На место также была приглашена бригада санитаров, однако они не увидели необходимости в оказании какой-либо помощи паре и впоследствии ее все же отпустили.
Как я жалею, что я советский паспорт не выкупил. Можно было как сувенир его оставить себе, но какую-то денежку нужно было заплатить. Я не помню, почему я это сделал, но, в общем, не стал я его выкупать.
Когда я начала читать эту новость, я подумала, что это за такая несуществующая страна? Может быть, какая-то выдуманная и так далее. А все гораздо проще. Это
Да,
Советский Союз. Ну, живут ребята прошлым. Что здесь поделать?
Но, знаешь, кстати, это целая история. Сейчас есть течение, где люди объединяются и считают себя гражданами Советского Союза, потому что вроде как он еще не развалился.
Вот. А у меня была еще мысль, что все это может же делаться ради хайпа, социальных сетей и так далее. Вот люди наверняка поднялись, получили лайки, комменты, репосты. Ну, вот таким вот образом, что пришлось попозориться в аэропорту, что даже санитаров пригласили.
Экспромт. Народ, живите ради кайфа, а не ради хайпа. Ну, как-то, мне кажется, логичнее будет немножко. Ладно, новость номер 2. Адвокат купил здание в американском городе Женева, штат Нью-Йорк. Ух, эти американцы все название воруют. И нашел в нем потайной чердак с множеством фотографий столетней давности. Дэвид Уиткомб рассказал, что вместе с другом исследовал купленное здание и обнаружил чердак, о котором не знал при заключении сделки. Когда мужчины заглянули внутрь, они обнаружили, что помещение заполнено фотографиями, рамками, стеклянными негативами и другими старинными предметами. Предположительно, фотографии принадлежали фотографу Джорджу Халю, который работал в конце 19-го, начале 20 века. Его имя указано на многих предметах, в том числе на письмах, которые также хранились на чердаке. Ну вот это кайф! Я бы тоже с таким удовольствием покопался вот в этих столетних вещах. Честно говоря, люблю.
Да. Это круто. Немножко мистически даже мне и страшно. Вот я не представляю, если бы я нашла у себя дома какую-то комнату, где старые-старые фотографии, и на тебя наверняка уже с фотографии смотрят люди, которые давно на том свете. Ну, жутко как-то.
Бррр. Ладно, у нас утренняя веселая программа. Давай.
Да, поэтому давай третью. Американский рэпер Лил Узи Верт вживил себе в лоб бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 24 миллиона долларов. По словам музыканта, камень стоит больше, чем его дом и машина вместе взятые. «Красота – это боль», – прокомментировал Лил Узи. Фанаты рэпера обратили внимание на то, что бриллиант немного смещен относительно центра лба. Рэпер объяснил, что это из-за отека после операции. Как только все заживет, камень встанет на место. Новость также прокомментировали разработчики серии ролевых игр «Диабло». Они в шутку потребовали вернуть камень души, в котором заточен владыка ужаса демон Диабло.
Да, в общем, половина из произнесенных тобой слов я не понял. Однако могу вот этому Лилу Уизи Уэрту порекомендовать вставить себе в голову не бриллиант, а мозги.
Да, храброго Гудвина на него не хватает, вот мозгов действительно. Смотрится это ужасно, ну вообще отвратительно просто.
Ну так
просто.
Он страшилое есть, все верно.
Когда я была маленькая, мне хотелось сделать себя красивее, да. И я смотрела тогда индийские фильмы, и вот на лоб периодически налепляла с помощью воды такой небольшой какой-то камешек. Ну мне было 6, 7, да. А тут взрослый вроде бы человек.
Ладно, все.
Хватит о нем, да.
Ты красива, прекрасная.
Добра тебе, Лилузи.
Не порти себя ничем, пожалуйста. В общем, ребят, на этом заварке все. Давайте о головных уборах поговорим.
Это «Разбудильник», и мы продолжаем, как Андрей уже сказал. Сегодня говорим об истории головных уборов и на связи со студией из далекого Санкт-Петербурга. Руководитель шляпного ателье «Благодарю», модистка Елена Андреева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ой, Елена, как вас хорошо, как вас хорошо слышно, как будто вы рядышком в студии сидите.
Счастливо, да, вас приветствовать.
Оказалось, что в Ростове-на-Дону не так-то просто найти представителя этой профессии.
Да и во всей России, если честно.
Да, и поэтому мы вот связались с Санкт-Петербургом. Елена, расскажите, какие головные уборы можно назвать исконно русскими?
Исконно русскими головными уборами можно назвать и венец, и пчелку, и тканку, и коруну.
Что
и
это? Расскажите.
Поверьте, в этом действительно не так-то просто разобраться, потому что...
Елена, вот пчелка это что?
Я сейчас постараюсь рассказать. Дело
пожалуйста
в том, что, конечно, без картинок по радио чрезвычайно сложно разобраться в этом многообразии русских головных уборов. Но есть один момент, который, даже если что-то сейчас вам останется непонятным, вы сможете определить самостоятельно. Ведь очень важно было на Руси, и в старые древние времена не было никаких путаниц. Например, головной убор всегда, конечно же, говорил о статусе девушки или замужней женщины, и поэтому... Глядя на головной убор, всегда можно было определить, девушка замужняя, незамужняя, насколько богат ее супруг. И, в общем, обо всем говорил именно головной убор. Поэтому, вот, например, если девушка еще не замужняя, то ее головной убор открывал волосы. Ведь волосы для любой девушки – это девичья краса, которую нужно непременно показать. Волосы – это жизненная сила, и поэтому каждый молодой человек, который приглядывается к этой девушке, должен непременно оценить ее с точки зрения здоровья, с точки зрения вот такого вот, знаете, привлекательности, конечно, женской. Поэтому головные уборы, конечно же, демонстрировали косу. А девушка носила одну косу всегда. И поэтому венцы, такие ободки, вот они, конечно же, и макушку открывали, и показывали, демонстрировали косу. Вот. В зависимости от того, насколько девушка была из богатой семьи, можно было увидеть на этом обруче или на венце и жемчуг, и всевозможные красивые отделки, и парчу, и самые разные какие-то иные украшения, которые были доступны. Но очень важно еще то, что... В зависимости от места проживания девушек, незамужних и замужних. Эти головные уборы выглядели совершенно по-разному. Поэтому сегодня определить название, что вот этот головной убор принадлежит вот этому региону, а этот этому, чрезвычайно сложно, потому что, в общем, все так перезапуталось, люди переезжали.
Такой древнерусский квест.
Да, да, это так и есть.
Елена, но я все-таки настаиваю, что такое пчелка.
Я знала, что Андрей начнет пытать вас.
Пчелка то же самое, что челка. Это вот, знаете, в разных регионах называли по-разному. Это, в принципе, очень похоже на ободок. То есть вот этот головной убор открывал лоб, ну, в общем, и демонстрировал косу, сзади завязывался на бант. Но это всего лишь слово.
Но зато красиво звучит.
Да, просто из всего, что вы перечислили, мне лично знаком был только кокошник.
Так, мы правильно поняли, что на Руси головной убор говорил о статусе человека, да?
Да, конечно, конечно. Вот если девушка могла показывать свои волосы, и показывала, и головной убор этому способствовал. Вот такой, да, ободок, обруч. Угу. Был такой праздничный головной убор. Коруна он назывался. Мы хорошо понимаем слово корона, но коруна – это примерно та же самая коруна, только сзади еще был бант. То вот замужние женщины носили совершенно другие головные уборы, задача которых была полностью скрыть волосы. Это вот такие головные уборы, как кика, сорока и кокошник. Всем известен сегодня повойник. Очень часто можно сегодня видеть самые разнообразные в современных головных уборах интерпретации такого старинного головного убора, как повойник. Об этом еще, конечно, сегодня я расскажу. Так что вот такая основная идея. Показать волосы, и тогда головные уборы показывают волосы.
Значит, девушка на выдане. Если волосы скрыты, значит, все, извините.
Смотреть нельзя на нее и на ее волосы.
Ты вообще шапку пойди купи. Вечно ходишь с распущенными волосами.
Ой, все. Елена, давайте к современности немножко перейдем. Сколько видов головных уборов сейчас существует? И реально ли как-то посчитать, или же это все условно, и все равно каждый раз появляется что-то новое и новое?
Вы знаете, я бы, наверное, так ответила на этот вопрос. Ничего нового не появляется. Как бы парадоксально это ни звучало. Потому что есть всего 4 вида головных уборов. Вот они всегда были. Уже вот последние, там, я не знаю, там, лет 80-70. И они остаются примерно такими. Но модификации самые разные, добавляя к ним, мы вот благодаря этим модификациям, каким-то деталям, мы имеем вот это разнообразие. Ну а есть берет, вот форма берета. Я сейчас скажу скорее о формах.
С бубончиком.
Вот есть форма берета. Мы к нему приставили козырек, получилась кепка. Да? Вот есть такая форма, как шарик. То есть это округлый головной убор. Округлый. Закрывает ушки, открывает челку, закрывает
это
затылок.
Это шапка, проще говоря.
Как шапочка такая, знаете, как шарик. Вот еще можно так его назвать. Есть такой вид, форма такая головного убора, как кубанка. Это прямоугольный такой головной убор. И все, что с ней связано. И есть шляпа. Есть шляпа, где разделяются две детали, есть тулья и поля, и поэтому, ну и, соответственно, какая тулья, какие поля, здесь просто бесконечное количество вариантов. Поэтому я бы так сказала, что во все времена существовало и, наверное, будет существовать вот эти 4 вида головных уборов, которые являются как бы печками, от которых пляшут дизайнеры и наша мода. Вот примерно так. Бесчисленное количество головных уборов, каждый из которых можно вписать в одну из этих категорий. Так что при гигантском разнообразии, в общем-то, на мой взгляд, их всего 4.
Пробую еще раз. Это «Разбудильник», прямой эфир, дорогие друзья. Пятница на дворе. Сегодня мы говорим об истории головного убора. У нас на связи из Санкт-Петербурга модистка Елена Андреева. Сейчас мы ненадолго прервемся на гороскоп и узнаем, что же нас ждет сегодня. Какой прекрасный скрип, Виктория, да. Это микрофончик.
Я старалась это сделать тихо.
12 друзей зодиака.
Овен.
Будет возможность о многом поговорить с людьми, которые важны для вас, обсудить вопросы, которые не дают покоя.
Телец.
Сегодняшний вечер лучше посвятить простым и неутомительным занятиям, общению с людьми, которые хорошо понимают вас.
Близнецы.
День насыщен эмоциями и переживаниями. Чувствительным и восприимчивым представителям знака будет трудно. Подумайте, к кому вы бы могли обратиться за поддержкой. Она не будет лишней.
Рак.
Удается избежать споров с близкими, а порой возникающие мелкие разногласия с гладить шуткой. Это подходящий день для того, чтобы покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель и бытовую технику.
Лев.
День может быть по-настоящему незаурядным и ярким. У вас достаточно фантазии и изобретательности, чтобы сделать его таковым.
Дева.
Жизнь бурлит, и вам это нравится. Мысли о спокойном отдыхе и уединении не приходят в голову. Вы не пожалеете, если примете участие в каком-то увлекательном деле, инициатором которого выступит давний знакомый.
Весы.
День требует осторожности, соблюдения традиций и общепринятых правил. Лучше не рисковать, не участвовать в сомнительных начинаниях. Иногда выгоднее уйти в тень, чем привлекать к себе лишнее внимание.
Скорпион.
Ваши идеи многим нравятся, да и вы сами тоже. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение.
Стрелец.
Возможны незапланированные расходы, но серьезной угрозы для бюджета нет. Если вы не станете покупать все подряд, то не останетесь на мели.
Козерог.
Прежде чем браться за новые дела, какими бы интересными, важными и срочными они ни оказались, доведите до конца старые, подведите итоги. Это поможет избежать повторения старых ошибок.
Водолей.
Не спешите рассказывать о своих достижениях или делиться планами. Разумная сдержанность в общении поможет избежать многих проблем.
Рыбы.
Благоприятный день для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного. Настроение улучшается, когда каждая вещь возвращается на свое место.
12 друзей зодиака.
Ну вот, а я что тебе говорил до эфира? Чем тебе нужно заниматься?
Наводить порядок. Гороскоп мне, к сожалению, об этом говорит. Но сегодня не об этом, не о порядке. Да, мы о головных уборах и на связи со студией из далекого, холодного, туманного Питера. Руководитель почти шляпного ателье, да, благодарю, модистка Елена Андреева. Елена, мы уже затронули до гороскопа тему шляп. Вот интересует нас, шляпа изначально предмет все-таки мужского гардероба или женского?
Вы знаете, я практически не сомневаюсь, хотя, конечно, абсолютно достоверно сложно ответить на этот вопрос, но если мы будем рассуждать логически, я практически уверена, что вот ход моих размышлений здесь правильный. Вот давайте вместе с вами рассуждать.
Давайте.
Ведь головной убор необходим для того, чтобы защитить человека от солнца. Самая первая задача его – это защитная функция. И, конечно, если мы говорим о семейной паре, которая в старые древние времена живет и, так сказать, здравствует, то мужчина работает, а женщина дома. Поэтому именно мужчине нужно, он в поле, это ему нужно защищать голову от солнца, от ветра, от осадков всевозможных. Поэтому, конечно, мое мнение такое, что первоначально шляпа как таковая, как мы ее знаем. И вот в те времена, в старые древние, валенные именно шляпы были самыми такими носибельными, популярными. Конечно, это мужской головной убор, а уже потом женщины, как это всегда бывает с нами, переманиваем в свой гардероб все самое вкусное у мужчин.
То есть да, у как мужчин, и мужские рубашки.
У мужчин это практичная вещь, необходимая, а у женщин для красоты. Правильно?
Ну, такова наша природа. Мы все стараемся, знаете, так сказать, на все иметь свой взгляд. И поэтому да.
Андрей, ну что ты хочешь сказать, что женщине голову солнце не печет?
Иногда. Нет, ну я шучу, конечно же, естественно. Вы знаете, я опять вот вспоминаю, почему-то несколько раз за сезон я встречаю мужиков в норковых шапках-обманках. Я не могу на это смотреть, правда. Вот я еще раз хочу воспользоваться возможностью. Мужики, выкиньте их, пожалуйста. Но это совсем уже совсем смотрится смешно, правда. Но обычную вязаную шапочку, и то лучше будет. Да, и теплее, кстати.
Да, но мы о шляпах начали разговор. Андрей, не беги вперед паровоза. Елена, как создают шляпы? Вот вы сказали, что были популярны валенные шляпы. То есть это из какого материала? И сколько,
как
в принципе,
валенки,
уходит времени на пошив шляпы?
Да, шляпы делают из самых разных материалов. И самые популярные в старые, древние времена, и такие в крестьянских семьях, конечно, это валенные головные уборы. Это шерсть овцы. Mm-hmm. Ее правильным образом вычесывают. и валяют из нее шляпы. И до сих пор валенные изделия на пике моды и популярности, потому что сегодня художественный войлок – это просто, в общем, впереди планеты всей, особенно вот здесь у нас, в России, где и холодно, и ветрено. Конечно, непромокаемый, непродуваемый войлок и войлочные головные уборы – это круто, это модно, это интересно. И, конечно, вот в ответ на то, что вы, ведущий, сказали о том, что вязаная шапочка, между прочим, продувает, в отличие от войлочной, фетровой или велюрового головного убора.
Нет, ну поэтому я сравнивал с обманкой, извините, там уши даже спрятать некуда.
Ну да, да, да. Так вот, изготовление головного убора – это, конечно, процесс. Вот мы у нас в ателье на изготовление одного головного убора вот так под ключ тратим 2 дня. Казалось бы, что ну, это такая не очень сильно сложная задача, но изготовление индивидуальных головных уборов и головных уборов на фабрике – это совершенно разные процессы. Я была во Франции на фабрике головных уборов и видела, как там штампуется все это, в общем, быстро и просто. Но мы в ателье изготавливаем индивидуальные головные уборы, поэтому, конечно, это занимает большое количество времени. Ну а фетр… Вот материал такой вот, который тот же войлок, условно говоря, это фабричные колпаки, которые мы приобретаем вот на фабриках, да. Есть велюровые колпаки, из которых можно сделать шляпу. Велюр от фетра отличается тем, что это пух кролика свален. Вот просто фетровые колпаки – это шерсть овцы. Велюровые колпаки – это пух кролика свален. Ну и, конечно, мех. Мех – это для зимних головных уборов. Все это, так сказать, традиционно осталось очень-очень популярным. Вот.
Елена, вот скажите, так. А существуют какие-то лекала, колодки? Вот как это происходит?
Да, конечно. Процесс создания головных уборов зависит от того, какой результат мы хотим получить. Есть формованные головные уборы, которые изготавливаются на так называемых формах. Их называют также болванками или болванами. Их мастера, который занимается головными уборами, может быть огромное количество, а может быть не очень большое, потому что творческий человек, настоящий мастер, даже не несколько форм может создать бесчисленное количество разных головных уборов. Но в основном, если мы говорим вот о формах таких, как федора, да, о формах таких, как, вот вы сказали, ушанка или ложная ушанка. Вот, да, это все специальные формы индивидуальные, которые только для одного головного убора создаются мастером, который, как, кстати говоря, вы думаете, называют такого мастера, вы знаете?
Нет.
Который создает формы. Его называют болванщик или модельщик.
Логично, да.
Какая прелесть. Дорогие друзья, это «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Удивительно такая солнечная, увлеченная. Елена Андреева у нас сегодня на связи из Санкт-Петербурга. Человек, которая, я даже не знаю, слово производит, не то слово.
Шляпных дел мастер. Я мечтала произнести это словосочетание.
А это именно так, правда. В общем, оставайтесь с нами. Валерий Меладзе увидит солнце прямо сейчас, после чего мы продолжим нашу беседу. Как мы с Викторией в самом начале программы рассказали, у подростков своеобразное отношение к головным уборам. Я могу это подтвердить еще раз, будучи молодым человеком. Мы выходили гулять на улицу зимой. Да, и вот эти вот пресловутые шапки-ушанки были у каждого. И был, помню, морозный вечер такой. И мы, значит, с другом посмотрели в глаза друг другу, опять же, и сказали себе, значит, пускай мы будем выглядеть как дурачки, но зато нам будет тепло. И опустили, значит, вот эти вот уши, завязали себе узелок под подбородком. И идем, значит, наслаждаемся теплом. И навстречу нам девушки идут. Мы тут же поменяли мнение на противоположное и сказали, пускай мы будем замерзать, но зато будем выглядеть как приличные люди. И, значит, эти уши опять завязали сверху. Да, но это такой забавный момент. Давайте как раз и поговорим об эпохе СССР, а происходило это именно тогда, к моему большому сожалению. Напомню, у нас Елена Андреева, модистка из Санкт-Петербург сегодня на связи. Елена, но я думаю, что вы не будете подвергать сомнению мой рассказ. Расскажите, что еще было в Советском Союзе модно-то, а?
Я совершенно с вами согласна, потому что и я родом оттуда, и очень хорошо помню такие ушанки и эти уши, которые, в общем-то...
Заячьи, я помню, были.
Да, совершенно верно. Но, знаете, ведь ушанка – это военный головной убор, и он пришел к нам, к, так сказать, гражданскому населению, просто потому что это очень практично. Холодно, отвязали ушки, завязали под подбородком. Тепло, и, так сказать, можно уши наверх. Потом, ведь, несмотря на то, что мы в советские времена жили, мы же тоже могли демонстрировать свой статус о благосостоянии.
О, да.
А как через головной убор это можно было сделать?
Я же говорю, очень делали просто. Обманки из норки.
Очень просто. Использовали разный мех. Да. От самого дорогого норки, там, лисы, до очень простого кролика. Вот, пожалуйста, вам. И в советские времена можно было, так сказать, оценить уровень благосостояния той или иной семьи. Ну, а какие были еще популярные головные уборы? Да, их тоже, в общем-то, было немало. Вот в том числе так называемый пирожок. Головной убор, который напоминает военную пилотку, вот, и тоже из каракуля его делали, и эту шляпу по-разному называли, она называлась и гоголь, и московская шляпа, опять-таки, в зависимости от того, где ее делали, так что среди мужчин, вот, пожалуйста, была ушанка, был такой да. гоголь, ну, а женские головные уборы, как всегда, были более разнообразны.
А в Грузии это у вот мужчин шар. Был аэродром, помните, так вот?
Ну да, 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 да. У женщин вот головной убор был шапочка такая круглая, просто меховая, например, шапочка, демонстрировала красивый мех, ну и, соответственно, благосостояние хозяйки. Были и кубанки, много чего вот такого вполне простого и понятного было в советские времена, но прежде всего, конечно, надо было демонстрировать, если это зима, мех, его качество и красоту. Ну и, в общем-то, простая форма могла вполне демонстрировать это.
То есть я правильно понимаю, что из искусственного меха не принято было шить шапки?
Ну что, конечно, были и из искусственного меха шапки. Но дело в том, что были такие эпизоды в советские времена, когда шапки воровали. Вы знаете об этом?
Да,
вот, я хотела об этом спросить, как человек не из Советского Союза. Для меня это дикость какая-то, поэтому расскажите, пожалуйста.
Мех всегда был дорогостоящим материалом. И, конечно, на вокзалах, так сказать, в туалетах или где-то еще, где гражданин мог просто снять свою шапку и рядышком положить, всегда находился кто-нибудь, кто может ее умыкнуть, потому что шапку можно было перепродать. Она стоила баснословных денег. Вот, например, в самые далекие такие советские времена 300 рублей меховая шапка. Вы представляете себе? Это 2 или 3 зарплаты.
Это бешеные деньги.
Кто мог себе это позволить? И поэтому для тех, кто боялся, беспокоился за свой кошелек, конечно, делали шапки из искусственного меха. В общем-то, и стремились сделать искусственный мех на производстве так, чтобы он очень похож был на натуральный.
Слушайте, а где
так
моя
что, да,
воровали, шапка?
Чтобы надо перепродать.
Вспомнить. Где-то же валяется все-таки.
И я вспоминаю, какие они приятные, гладкие.
Вот на ощупь, кстати, да.
Дедушка приходил с работы, снимал эту шапку, и мне нравилось погладить ее. Вот кота у меня тогда еще не было, но гладить шапку мне нравилось.
Надо было встряхнуть еще обязательно, ты знаешь, вот перед тем, как положить на то место, где она будет ночевать. Дорогие друзья, это заикаться стал Мелихов, да, от воспоминаний очередных. Разбудильник, мы в прямом эфире, давайте прокатимся по утреннему Ростову, после чего продолжим разговор о шапках. Может быть, даже пыжиковых.
Смотри в оба.
Вот, я тороплюсь, потому что 4 балла пробки, пока еще циферка 4 на мониторе светится, вот я ее произношу. Но я уверен, что к концу этой рубрики уже пятерочка будет на ее месте. Дорогие друзья, будьте очень и очень внимательны, ну, потому что это очень важно ценить свою и чужую жизнь.
Мы возвращаемся на баррикадную 14.
Да, мы здесь, да.
Да, мы
говорим сегодня
в эфир.
Об истории головного убора. И еще такой штрих прикольный. У меня друг очень хороший уехал в Таиланд уже несколько лет назад. И по этому поводу подарил мне свою вязаную шапку. Я каждый год его вспоминаю, потому что ношу ее.
Да, в Таиланде
Рома,
шапка
спасибо.
Наверняка не нужна. Сегодня мы говорим
да
об
наверняка.
Истории головных уборов. В пятницу время летит просто как-то с бешеной скоростью, потому что уже 7:52 начинается. А на связи со студией по-прежнему модистка из Санкт-Петербурга Елена Андреева. Елена, главная функция головного убора – согревать или же защищать от солнца? Эстетика – это вторично?
Ну, несомненно, первоначально, конечно, головные уборы нужны были для того, чтобы защищать. И это сегодня уже последние 50 лет, вот особенно в Совет... Ну, не 50, конечно, огромное количество лет женщины и мужчины головные уборы придумывали особенными для того, чтобы демонстрировать свою красоту, подчеркивать свой статус и украшать себя. Но я считаю, что поскольку сегодня защита – это уже хоть и важная функция, но никто не забывает о том, что можно себя украсить. И защита, и украшение – это две функции вместе сегодня. Поэтому такое огромное количество разнообразия, большое головных уборов сегодня существует.
А чем же может быть украшен головной убор? В наше время еще используют перья.
Перья? Может, драгоценные камни?
Мне интересно.
Вы знаете, это зависит от дамы, которая носит головной убор, шляпу ли она носит, или вязаную шапочку, или какой-либо еще другой головной убор, от ее характера, от ее настроения, от многих вещей. Конечно, сегодня украшают и перьями, и стразами, и всевозможными другими украшениями, и бантами, и цветами, сделанными из кожи, из фетра, из велюра, из тканей, самые разнообразные. Но, к сожалению, к моему сожалению, как модистке, простые, незатейливые головные уборы все равно сегодня самые популярные. Такие, знаете, убрал шапочку в метро, в кармашек, а потом достал, одел, пошел дальше. Я, как модистка, в эти моменты плачу.
Практичность же тоже очень важна. Наверное, к сожалению, но есть моменты в нашей жизни, когда мы сможем надеть прекрасные дизайнерские головные уборы, ну, например, день рождения или какой-нибудь праздник, там, Новый год, допустим, да? Давайте посмотрим.
Абсолютно.
Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Мало времени, я смотрю на Вику, а нам еще нужно прогноз погоды прочитать. Давайте, у нас еще потом пара минут останется поговорить.
Панама, зонтик, сапоги.
В Ростове можно, кстати, и без шапочки, потому что плюс 6 сегодня. Ну, пока что тепло.
Елена, а у вас снег еще лежит?
У нас не просто лежит, а, так сказать, завален весь Петербург снегом. Пару дней назад выпал снег, мы такие счастливые. Я слышу, какая у вас теплая погода, немножечко вам завидую, потому что я не очень люблю холод.
Ну, у нас так всегда, к сожалению или к счастью. В этом году нам повезло тоже, да, недельку-полторы полежал снег.
Да, но не завидуйте, потому что у нас такая черная жижа повсюду, поэтому это мы завидуем вам.
Елена,
надевайте кепки в такую погоду, кепки самое то.
Обязательно. Ну, давайте под завязочку. Самый необычный головной убор, который вам приходилось создавать, он какой?
Ой, вы знаете, я когда начинала придумывать головные уборы, создала головной убор из синамы, это такая соломка летняя, назывался он «Ветер перемен». Это был головной убор. Я на выставку пришла в этом головном уборе. Даже Вячеслав Зайцев просто такие глаза сделал, открыл, когда меня увидел. Это было ужасно.
Нет, ну я думаю, что он удивился в приятном смысле этого слова.
Да, так и есть.
Он у вас сохранился сейчас, этот головной убор?
Да. Можно посмотреть у нас на страничке потом, если захотите.
А вот знаете что? Давайте так договоримся. Вы в самом начале программы сказали, что сложно говорить о головных уборах по радио, а вот вы нам пришлите фотографии, мы сделаем пост у нас в социальной сети ВКонтакте, разместим подкаст, и наши слушатели смогут не только переслушать нашу программу, но и увидеть ваши работы, может быть, чему-то даже научиться. Договорились?
С удовольствием. Спасибо большое за приглашение. Очень была рада с вами сегодня провести это утро.
Это очень взаимно, дорогие друзья. Елена Андреева, модистка из Санкт-Петербурга, была сегодня на связи по скайпу. Мы же с вами
прощаемся до понедельника через неделю. Да. Да.
На следующей неделе ждите Андрея Константинова и Наталью Губскую.
Ждите, но вы можете ждать и одновременно заходить в нашу социальную сеть «Радио Дон-ТР», это Инстаграм. У нас проходит сейчас розыгрыш, где можно выиграть свежие, вкусные продукты. Это и творог, ну, и молоко, и яйца. Все фермерское. Ну, просто пальчики оближешь. Нужно всего лишь отметить друзей и попытать удачу. Все, радио Донтер, заходите.
В общем, ребят, мы сделали это. Прощаемся с вами, опять-таки, ненадолго. Оставайтесь с радио России. Мы с Викой сделали селфи во время эфира. Значит, ищите нас в соцсетях. В общем, и смотрите на наши счастливые лица. Пока.
Хороших выходных, пока.
Вы слушали Радио России, Радио Донтер. До новых встреч!